Om namo Bhagavate Vasudevaya.
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 Шримад Бхагаватам, шестая песня, глава пятая. Даша проклинает Нарада Муни. Мы продолжаем читать сегодня текст 20. Я пропускаю санскрит, читаю перевод. Нарада Муни недоумевал, каким невеждой нужно быть, чтобы ослушаться веления отца. Харьяшвы так истолковали его слова. Каждый должен следовать воле шастр. В ведическом обществе надевание священного шнура знаменует второе рождение. Человек рождается второй раз, услышав наставление шастр от сведущего духовного учителя. Поэтому шастры, писания – это истинный отец. Все шастры призывают покончить с бренным материальным бытием. И невежда тот, кто не знает воли шастр, воли своего отца. Слова смертного отца, который старается занять сына материальной деятельностью, нельзя считать настоящими наставлениями нашего отца. Комментарий. Про вритимчани, вритимчади, цитата. Джанана, видурасура. Демоны, которые ниже людей, но не относятся и к животным, не знают, что есть праврити и что есть неврити, то есть дозволенное и запрещенное. Обитатели этого мира изо всех сил стремятся господствовать над материальной природой, путь, которым они идут, называется праврити-марг. Все шастры, однако, призывают вступить на неврити-марг, путь, ведущий к освобождению от оков материального бытия. Помимо ведических шастр, древнейших писаний мира, к этому призывают и другие священные книги. К примеру, буддийский шастра Господь Будда зовет оставить мирское бытие и уйти в нирвану. Похожий призыв мы встречаем и в Библии, которую тоже можно назвать шастрой. Нужно оставить суетный мир и вернуться в царство Бога. Во всех шастрах, и особенно ведических, мы находим одно и то же наставление. Отказаться от материалистического образа жизни и вернуться к своей истинной духовной жизни. Этому учил и Шанкарачарья, Брахма Сатьям Джаган Митхья, материальная вселенная или материальная жизнь иллюзорная. Поэтому надо прекратить иллюзорную деятельность и подняться на уровень брахмана. Шастрами называют все священные писания, в частности, все книги, в которых содержится ведическое знание. К ведической литературе относятся как сами веды, так и все основанные на них произведения. Суть всей ведической мудрости изложена в Бхагавад-гите, поэтому ее заповеди следует исполнять особенно строго. В Бхагавад-гите Кришна сам велит предаться ему, оставив все прочие обязанности сарва, тарман, паритяджа, мамакам, шаранам, раджа. Чтобы следовать шастрам, нужно сначала получить духовное посвящение. Давая посвящение тем, кто примкнул к движению сознания Кришны, мы просим их принять заключение шастр, выраженное в словах Кришны, того, из чьих уст исходят шастры, и оставить мирскую жизнь. Для этого мы рекомендуем не вступать в недозволенные половые отношения, не употреблять дурманивающих веществ, не играть в азартные игры, не есть мясо. Следуя этим предписаниям, разумный человек сможет сбросить оковы материального бытия и вернуться домой к Богу. Теперь о родительских наставлениях. В этом мире все существа, даже самые ничтожные, такие как кошки, собаки и змеи, имеют отца и мать. Обрести родителей не составляет большого труда. среди каких бы форм жизни мы ни появлялись на свет, жизнь за жизнью, у нас будут какие-нибудь отец и мать. И если, родившись людьми, мы довольствуемся лишь наставлениями своих родителей и не идем дальше этого, не обращаемся к духовному учителю и не изучаем под его руководством шастры, то мы как были, так и останемся во тьме. Отец и мать исполняют свое предназначение только в том случае, если учат своих сыновей, как вырваться из когтей смерти. Пятая песня Ришабхадев говорит, что тем, кто не способен уберечь своего ребенка от смерти, не следует становиться отцом или матерью. Питанасьяч джанани, насасьятна. Родители, не знающие, как помочь своим детям обрести спасение, немного востоят, ведь такие отцы и матери могут быть даже у кошек и собак. Истинным отцом и матерью вправе называться только те родители, которые способны поднять своего ребенка на уровень духовной жизни. Веды утверждают, что дети любых материальных родителей всего лишь шудры. Джанмана джайте шудра. Но жизнь дана нам для того, чтобы мы стали браманами, людьми в высшем понимании этого слова. Браманы – это наиболее разумные среди людей, те, кто познал Верховный Брахман, Абсолютную Истину. Согласно ведам, чтобы постичь науку о Брахмане, нужно обратиться к истинному гуру. «Татвигьянартхам сагурум эвабхигачет». Духовный наставник дает ученику посвящение и надевает ему на плечо священный шнур. Это дает ученику возможность постичь ведическую мудрость. Джанмана джайте шудра самскарати бавет виджа. Посвящение в браманы, которое дает духовный учитель, называется самскарой. После этого ученик начинает изучать шастры, которые объясняют, как покончить с материальным бытием и вернуться домой к Богу. Это высшие науки тому, как отречься от материальной жизни, как вернуться к Богу и учить движение сознания Кришны. К сожалению, многие родители наших учеников недовольны этим движением. Их недовольство разделяют и многие бизнесмены, которые озабочены тем, что мы требуем от наших учеников отказаться от вина и других одурманивающих средств, от мяса, от беспорядочных половых связей, азартных игр. Распространение сознания Кришны грозит закрытием скотобоин, пивоварен и табачных фабрик. Вот почему их владельцев так пугает наше движение. Но мы не можем учить чему-то другому. Мы обязаны освободить наших учеников от оков мирской жизни. Мы должны научить их жить совершенно другой жизнью, если хотим спасти их из круговорота рождения и смерти. Итак, Нарада Муни посоветовал Харьяшвам, сыновьям Праджапати Дакши, не обзаводиться потомством, а удалиться от мира и постараться достичь духовного совершенства, следуя указаниям шастр. О том, как важно следовать шастрам, говорится: «Я шастра виттим утижья вартете кама карата наса ситтим вапнати». Кто действует по собственной прихоти, как ему заблагорассудится, никогда не достичь совершенства жизни и не стать счастливым, ему не вернуться в родную обитель, в духовный мир. Это комментарий к 20 стиху. Полный. Это обширная тема на сегодня. Есть кое-что обсудить, есть моменты, которые могут быть неясны. Прежде всего, я хотела объяснить слово «самскара». Пример нужно найти, потому что духовная жизнь начинается с получения самскара, здесь описывается. Определенных отношений, есть специальный обряд для этого. Духовный учитель дает посвящение ученику. Есть обряд, есть обеты в это время даются. Это такое знаменательное праздничное событие и называется самскара. Самскара буквально переводится «отпечаток» или то, что мы называем «впечатление». Например, самскара – это отношение матери и сына, можно назвать самскара. Вы не можете это забыть, невозможно. Это самскара, это отпечаток. Есть многие вещи, которые оставляют отпечаток нашему уме на всю жизнь или в сердце на всю жизнь. Например, как юноша влюбляется, тоже самскары. С этого момента меняется уже вся его жизнь, считается. Или девушка влюбляется, и все с этого момента меняется уже. Самскара получена. Поэтому детей до определенного возраста берегут от этих самскар. Это может быть опасно. Жизнь может быть перекошена, если не вовремя получить самскару. А вовремя – это хорошо. В нужный возраст, с нужным человеком. Вот мы хотим, чтобы все было правильным образом. И веды следят за этим, чтобы жизнь была такая управляемой. И для этого получают самую сильную самскару, кто может управлять всем остальным. Это отношение гуру-ученик. Считается самая глубокая, сильная самскара. Благодаря этой самскаре, этому впечатлению, ученик может обуздать и контролировать свои желания и чувства. Чувство ответственности перед духовным учителем. Вот такая сила этих отношений. Если Бога люди часто забывают, эта самскара отсутствует. Просто как вера, ну, легкая самскара, вера, может быть. То гуру – это непосредственно присутствующая личность физическим. Как отец, например, перед Богом мы можем забыть о Боге, но перед отцом мы боимся что-то делать. То есть это самскара сильная, непосредственная. Поэтому у шастры говорится, что отец важнее гуру в 100 раз. Если этот отец дает тоже духовное наставление. А мать важнее отца еще в 100 раз. То есть это настолько глубокая связь сына и матери, что считается, мать – это божественное проявление здесь, в этом мире. После Бога поклоняются матери, написано Ману Самхити. Если Бог – это высшее объект поклонения, то в этом мире мать на этом месте. И поэтому отсюда это долг матери и отца говорить правду детям. Потому что они обычно послушны воле родителей вначале хотя бы. Если видите, что дети не слушают вас, означает, что вы не сказали им правду в свое время. Поэтому они становятся непослушными в какое-то время. Не хотят слушать родителей, потому что родители, они не говорят правду, но ну, не та правда, которая бы удовлетворяла душу, например. Делая это, почему? Ну, просто делая все, все так делают, так нужно делать, должен так делать. Или я хочу это делать так, но они не связаны с высшей целью жизни, они не являются духовными представителями, поэтому... Говорится, таких родителей мы не можем долго слушать. И в самих шастрах говорится, когда ребенку 5 лет, он уже должен знать, кто его учитель. Что родители могут запутать его своей лаской, своим всепрощением. Нужна дисциплина твердая, жесткая, где нужно научиться преодолевать трудности, исполнять обязанности в жизни. Школа нужна хорошая. Сейчас в современной семье очень часто видим, когда сыновья до 30 лет живут с родителями, даже не знают, чем заняться, какая их работа вообще. Настолько слабые. Вот эта опека родительская, она может сильно навредить, как здесь говорится. В этом случае лучше уйти из дома и где-то странствовать, но характер воспитать, чем жить под этой опекой. Я знаю много таких примеров именно успешных людей. Именно потому они были успешны, что начали очень рано самостоятельную жизнь без родителей. Но здесь говорится, если родители, они духовные люди, то... Это не имеет значения, они имеют огромную пользу. Но, как правило, родители, они обеспокоены материальной стороной своего ребенка, благополучием, как правило. Если даже родители духовные, они все равно беспокоятся о материальной стороне своих детей. Это их природа. Такова их. Поэтому ребенка еще отдают духовному учителю. То он скажет. Например, Шрила Прабхупада, он дает комментарий здесь. Когда он был ребенком, он вспоминает, не хотел ходить в школу. Не пойду и все. Вот так. Упрямый был, капризный, не пойду в школу. И отец не знал, что делать. Но если отец будет слишком строг, и ребенок будет бояться его, это нехорошо. Тоже нехорошо. В семье это нехорошо. То есть пугать или силу слишком применять нехорошо, шокировать ребенка родителям. Поэтому он нанимал человека. Он нашел на улице в Индии такого человека с огромной головой. Большим таким кривым носом, с длинными ушами такими, с серьгами еще в ушах, огромными глазами, длинными руками. В общем, такого человека нашел. И нанимал, деньги выплатил, чтобы он сына возил в школу. И как только этот человек появлялся, Прабхупада сразу терял волю перед ним, боялся. Он брал его за руку и его в школу спокойно. И уже когда следующий раз капризничал, отец просто говорил, я сейчас этот человек придет. Хорошо, я пойду с тобой, я с ним не пойду. Так, родители, они мягкие, любящие. С ними можно капризничать, с ними можно манипулировать, это известно. Особенно мама, ей легко манипулировать. Если вы имеете сына, и вы мама, вам, вы знаете, что это такое. Он, вы не справитесь с ним. Нужен отец. Нужен более строгий. И даже отец не настолько строг по своей природе, как духовный учитель. В шастре говорится, что когда человек совершает проступок, то лучше всего он должен наказать отец или гуру. От близких духовных и родственников нужно получать наказание. Если он не слушает отца и отвергает гуру, его накажет закон в свое время. Это хуже, говорится. Это гораздо хуже, чем если накажет гуру или отец. И если он все-таки избегает закона, такой мошенник в этой жизни так вот ловко уворачивается от закона, самое худшее. После смерти Ямарадж накажет его. Там уже нельзя никак увернуться. Поэтому лучше всего, чтобы наказал духовный учитель или отец. Сразу, с самого начала. Поэтому очень важно, чтобы был хороший отец, хорошая мать и духовный учитель. Это для обучения. И здесь говорится в стихе, что каждый должен следовать воле шастр. Священной книги шастра. Шастра — это слово означает освобождает от невежества. Шастра. Как мантра мы говорим. Ман — это ум. Тра — это освобождает. От чего? От невежества, от всего плохого, от всего негативного. Очищает ум, мантра. Шастра — то же самое. Очищает от невежества, освобождает. Знание дается, просветление. Это знание считается очень глубоким и закладывает эту самскару на всю жизнь. Если вы столкнулись с шастрами, вы не сможете это забыть в течение всей жизни. Если узнали о карме, о реинкарнации, о душе, если вы подробно узнали эту философию, вы не сможете ее заменить больше ничем. Это самскара называется, самое глубокое знание. Не только шастры, три вещи нужны, необходимы, чтобы человеку иметь твердую веру. Гуру, саду, шастры. Три момента. Шастры — это книги, где можно прочитать об истине, абсолютной истине. В данном случае мы читаем Шримад Бхагават. Лучшая Пурана считается, Амала Пурана. Чистейшая. Так, читаем из книг, узнаем, что такое абсолютная истина, ее аспекты, ее энергии, и кто мы. Все понятно. Гуру должен подтвердить то, что мы читаем изнутри сердца. То есть гуру не просто должен давать лекции, он должен это изнутри сердца подтверждать. И саду – это люди святые, живущие согласно священным книгам. Они тоже могут нас научить и дать опыт и веру. Гуру, саду, шастры. Или еще слово гуру иногда объясняют как разум. Потому что последний гуру во всей этой цепи представителей – это именно собственный разум человека. Можно научить чему угодно, но если вы не приняли это решение в собственном разуме, знание не будет усвоено. Последним нужно обдумать и принять собственным разумом. Считается это последний гуру – Будхи. Будхи – это представитель Бога, разум – представитель Бога, которым мы пользуемся сейчас. Мы слышим гуру извне, пробуждаемся изнутри, обращаемся к разуму, принимаем решение. Тогда закончено все. Все, вот этот разум – Дадами будхи йогам там, йонам пани. Это приходит в процессе преданного служения. Вот этот разум, который может принимать такие решения. Знаете, от мирской жизни не просто отойти. Это непростая задача. Деньги нужны. Как без денег жить? На деньгах же все замкнуто. На деньгах и ничего не сможете сделать без денег. Это так кажется. Разве нет? Не деньги. Главное – отношения. Бхакти – это отношения. Если у вас есть отношения, деньги автоматически будут какие-то. Если у вас есть квалификация, деньги автоматически. Прабхупада сказал, всего три вещи научитесь делать хорошо, вы никогда не умрете с голоду. Сказать какие вещи? Ну, это секрет, конечно, но только для Щучинского, поскольку я помню. Больше нельзя нигде говорить. Научитесь квалифицированно на высшем уровне готовить просад. Это первое. Вы всегда будете везде нужны, как повар. Это очень редкая способность в мире. Люди едят мусор в столовых и ресторанах. Иногда дома готовят. Но Но прасад нужно готовить. Научись готовить прасад. Это такая вдохновляющая, могущественная пища, очищающая. Если вы этому научитесь, вы всю свою семью спасете. Всех своих родственников. Всех своих друзей измените. Просто благодаря тому, что будете готовить. Иногда готовьте пиры. Не просто готовьте что-то. Каждый день можно просто, но в какие-то дни нужно делать пир праздничный. Это воскресные дни могут приглашать гостей, раздавать. Благодаря этой яге у вас будет много друзей. Очень хороших людей придет. Вам не нужно будет заботиться ни о чем. Одна женщина, как-то помню, в Петербурге, мы говорили, что хорошо это делать для семейных людей, приглашать в дом гостей и готовить просад, кормить их. И мы предложили одной женщине, есть же квартира, вы одна, у вас родственников нет, вот давайте приглашайте гостей, мы придем на ваш просад. Она сказала, ну, я живу на маленькую пенсию, едва-едва концы с концами. Вот вы придете, я даже не знаю, что приготовить, ни масла на всех, ни крупы, ничего нет. Как я буду принимать гостей? И один старший опытный сказал, а вы принимайте как можете, напиток можете сделать? Ничего же не стоит почти. Напиток сделайте. Ну, что-то там простое, штучное, может быть, шарики какие-то сладкие к этому напитку. Вот с этого начните. Она пригласила. Пришли гости, человек там 12 перевалило в квартиру. Все ждали пира, конечно. Но там был киртан, потом почитали, провели хорошо, пообщались, как-то сблизились. Потом она напиток раздала и как-то сделала его неплохо, там с корицей, как-то так умудрилась со специями делать привлекательно. Шарики какие-то там сделала, говорит, все, что чем богаты, тем и рады. У меня, говорит, вот все, что я на кухне нашла, раздала сейчас вам. Что, ничего нет, сказали? Не проблема. На следующий день пришли все с рисом, с маслом, с сахаром. Каждый день она принимала потом гостей одно время. Каждый день, Боже. Она так вошла в эту роль. Потом звонит по телефону, кто не придите, заберите продукты. На кухню не помещается уже продуктов. Вот как все происходит. Это все на глазах, с каждым происходило. Я это видел собственными глазами много-много раз, как начинали использовать свое место, где они живут, для того, чтобы служить Кришне. Все остальное, видите, кажется, что все из-за денег. Это иллюзия. Майя, вот ее нужно разбить, эту самскару денежную. Деньги глубоко вошли в наш разум, отпечатались там, как что-то необходимое, без чего жить невозможно. Знаете, с чем сравнивается такое мышление? С ослинным в ведах. Ослинное мышление. Осел тоже думает, что если я не отвезу этот тяжелый груз кирпичей или цемента, мне не дадут пучка травы. Пучок травы – это его самскара. Или морковка. Он не может понять одну вещь, что травы вокруг полны-полно, и для этого работать не нужно особенно. Он связан с этим трудом, хозяин, именно от хозяина он получает этот пучок травы. Так люди связаны сейчас с системой. И они не понимают, как можно жить без системы, вне системы. Там зарплата, там больничный лист, там пенсия, там гарантии, не так ли? Мы очень связаны, поэтому говорим, это не так просто изменить вот это сознание, научиться жить по-другому, сразу это не получается. Сначала нужно учиться служить Кришне, развивать взаимоотношения бхакти. Тогда вы увидите, что мы живем в одной семье. И все это увидят, когда будут вас наблюдать, все будут так понимать наше положение. То есть резких скачков в этом направлении делать не нужно. Потому что если мы так отречемся сразу от всего, мы можем под забором замерзнуть через несколько дней где-нибудь. Значит, мы постепенно развиваем эти отношения в служении, и жизнь будет меняться сама по себе постепенным образом. А шастры направляют в этом направлении. Нивритти марг, значит, путь отречения. Вот там все есть. Там все богатства в этом направлении. Путь как бы при обогащении, или как это называется, присвоение имущества и денег, это нищета. Все наоборот. Это полный крах. Сознание нищего человека. Он накапливает и прячет все. Живет просто, но там где-то у него на замочках все, там все это есть. И живет как нищий. Это сознание скупца. Он сторож денег, называют его Бхагаватам. Он не богатый, он сторож денег, собственно.
Это первое, готовить просад, а второе?
Первое, готовить просад. Второе, изучите философию Бхагавад-гиты очень хорошо.
Бхагавад-гита.
Вам не будет сына и в общении с людьми. Люди будут поражаться вашему интеллекту и знаниям. Потому что нет такого писания, которое имело бы вот такой объем знаний в такой короткой форме. Бхагавад-гита. Научитесь говорить на тему Бхагавад-гиты. Значит, просад, тема Бхагавад-гиты. И третье, научитесь петь киртан. Все, ваша жизнь будет полностью обеспечена. Это ничего не стоит, смотрите. Ровным счетом. Все равно мы каждый день готовим. Знать Бхагавад-гиту — это просто наш интерес общаться с людьми в знании. Они могут спорить, иногда будут спорить с регулирующими принципами, с мясом, с вином, но они будут уважать вас, поскольку вы-то следуете всему этому. Не просто говорите, вы это еще и делаете. Они могут спорить и говорить: нет, плохо, но вас будут сильно уважать за это. То есть вы всегда будете как бы иметь хороший как бы престиж, статус, уважение, и люди будут всегда уважать вас. Итак, гуру, саду, шастры. И любая вещь, о которой мы не знаем, мы должны получить из трех этих источников. Мы приводим пример Индии. Если вы ни разу не были в Индии, то откуда вы знаете, что Индия есть? Ну, из книг, шастры, раз. Учебник географии, открываете или глобус, там есть информация, Индия существует. Вот ее там карта, города, ландшафт. Можно получить информацию из книг, из шастр. Второе. Самолеты прилетают оттуда и улетают туда. Кто-то был там только что, вот вы видели, что есть такие рейсы. Так, опыт, саду. Они уже были там. И они могут и пересказать свой опыт. И третье, собственный разум. Гуру. Вы же понимаете, что есть другие континенты, кроме Казахстана и России. Допускаете такое. Это разум допускает. Значит, три вещи одновременно, и вы спокойно садитесь и летите в Индию с полной верой. Хотя там ни разу не были, не знаете об этом. Гуру, саду, шастры. Если хотите узнать о Боге, о душе, то же самое. Шастры, первое. Саду, которые уже одной ногой там, опыт имеют, пересказывают. И, собственно, разум может допустить эту вещь. Если человек разумен, легко. Вообще, на самом деле, человек разумен, Прабхупада говорил, ему нужно 5 минут, чтобы понять, что Бог есть. Всего лишь 5 минут. Если, говорит, неразумен, и 5 часов не хватит. 5 часов не хватит. Мы как-то общались с одним священником очень давно. У нас был храм на окраине. Это был как бы пригород Петербурга. И еще окраина. Окраина, последний, предпоследний дом, и уже кладбище начиналось. Вот такое место у нас было. Частный дом, и там сделали ашрам. Там жили у нас брамачари, монахи, были службы. Туда по воскресеньям народ просто к нам приходил сотнями. На просад, на киртан, на лекции. Это была такая жизнь невероятная. Вся электричка приезжала туда. Вот просто сходил, вот, не знаю, как мы помещались на той территории. И соседи же кругом, понимаете. И там еще на этом кладбище стоит часовенка, где отпевают. И там священник. И он все это наблюдает. По воскресеньям у нас толпы. А к ним в приход там 3 бабушки придут, и все, значит, помолиться. И вот он, значит, стал наущего против нас подростков, детей. Стали машины поджигать, бить камнями стекла. Потом узнали, что священник как-то плохо стал говорить, и люди вот боятся нас стали. И мы этого священника пригласили к себе. Поговорить просто, познакомиться. Пришел такой бородатый, с крестом, все, в шапке там, в черной рясе. Вот серьезные глаза не смотрел. Ну, у них свои там представления, не христианство, а что-то чужое. И 5 часов мы с ним, вот именно 5 часов, про 5 часов я вспомнил. 5 часов мы с ним разговаривали. Про все эти вот философии Бхагавад-гиту, показывал книгу. Тоже священное писание. Мы признаем также Библию, но все другие шастры мы признаем. А это вот Бхагавад-гита. Вот познакомьтесь, вот тут то-то, то-то говорится. Карма, реинкарнация. Сказал, нет такого. Нет, в Библии ничего о реинкарнации, нельзя это принимать как знание. О карме тоже ничего не написано. Я говорю, как? Написано, что посеешь, что пожнешь, просто более простым языком, то же самое написано. О реинкарнации тоже намеки есть, стал ему говорить об этом. И через 5 часов он сказал, я, говорит, не могу опровергнуть то, что вы говорите, и кажется, это логично, ну и разумно, но принять тоже не могу, потому что в наших книгах этого не написано. 5 часов бесполезно. Но, во всяком случае, камни перестали бросать в стекло. Он понял, что тут есть основания, свои основы, как бы священные какие-то. Моменты он нашел тоже. Но нет, поскольку, говорит, у нас это все не раскрывается, я не могу, я не приму это все. Потому что в Библии этого нет подробно. Вот таким образом. А очень хорошо сейчас принимать все священные писания в наше время. не быть каким-то фанатиком, приверженцем какой-то религии или конфессии. Скорее нужно привязаться к Богу и все. Не к религиозности. Сейчас религия нам не поможет в наше время уже. Время ушло это. Мы не так замкнуты, как в средние века. Можно сейчас сделать визу и полететь хоть куда, хоть в Америку, хоть в Индию, хоть в Израиль. Все открыто. В интернете можете найти обо всем информацию. Поэтому другое время совсем. Религия, они имеют начало и конец, говорится, которые даются человечеству. А санатана дхарма не имеет начала и конца. Санатана дхарма — это служение, вечное служение души Богу. Под разной окраской вы можете это делать, но вы всегда служите. Вы не можете изменить этот принцип служения. Это санатана дхарма. Сейчас речь идет о санатана дхарме. Итак, духовный учитель, он дает эту самскару необходимую, посвящение, и затем уже этой самскару управляется сам ученик, применяя разум. А разум очень просто. Разум означает принимать все благоприятное для духовной жизни и отвергать все неблагоприятное для духовной жизни. Это способно. Очень просто. Две вещи, две функции. Как еще учили в школе? Что такое хорошо, что такое плохо? Всего лишь две вещи нужно знать. Это для разума. Вот смотрите, для ума нужно много знать, да? Для разума ничего не нужно. Только различать, что хорошо, что плохо. Сейчас люди много знают, а различать не могут. Разума слаб. Они больше придают значение накопленной информации в голове, как деньгам, чем способности именно различать. Прабхупада говорит, что они могут цитировать шастры, многие ученые тоже. Но говорит, посмотрите, как они живут. Они живут, как кошки и собаки. Они не следуют шастрам. В Петербурге еще в 1986 году мы искали возможность тогда общаться с учеными людьми, философами также, чтобы показать эту литературу. Она тогда была редкостью большой. Сам издат. Единицы экземпляров. Потом мы искали самых влиятельных и сильных разумных людей в обществе. И мы искали по объявлениям также, какие мероприятия в городе проходят в Петербурге. И один человек позвонил и сказал, будет мероприятие интересное. Одна женщина-ученая, востоковед, дает лекцию об устройстве Вселенной, как это описано в Ведах. Актовый зал, люди приходят, она, то есть свою диссертацию какую-то будет презентовать. Мы набрали этих книг туда быстро и побежали. Я был потрясен. Она все, что в шастрах объясняла, говорила, показывала на доске, показывала схему, устройство Вселенной, как это описано, размеры, все, как она изучала это все подробным образом. Я подумал, вот он разумный человек, наш человек. Сейчас только Гиту ей покажу, конечно, она мгновенно заинтересуется. Но, к моему удивлению, она ни малейшего интереса не проявила к этой книге. Ну, как это связано, вот эту ее работу, ее погружение, вот так она говорит здорово, и никакого интереса похоронить. Это же одна культура вообще, это же одна и та же основа. Главное, собственно говоря. А она говорит, меня это не интересует, меня интересует работа, карьера, говорит. Это просто моя возможность сделать себе карьеру научную. Я не собираюсь ничему этому, я не верю в те вещи, которые там написаны. Я просто их изучаю как востоковед, или как лингвист, как санскритолог, может. Для меня это было, конечно, открытие в то время, что есть люди, которые прекрасно знают шастры, но ничего не меняется в их жизни. Но для чего даются священные книги? Чтобы потом сражаться или делать на этом карьеру? Чтобы мы могли изменить свою жизнь, прежде всего. Там наставления, которым нужно следовать. Вот что важно. Если люди последуют всем своим религиям, мир сразу же изменится, мир наступит повсюду. Если просто люди начнут следовать, если он считается мусульманин, будет следовать исламу, следовать ему. Если христианин, следовать христианству. Если они начнут следовать, они сразу начнут понимать друг друга. Если они не следуют, они не могут понимать друг друга, потому что один мусульманин, другой христианин, как понять друг друга? Мы разные, разные культуры, разные языки, разные мечети, разные молитвы, разные именно имена Бога. Но если они это делают, они в сердце будут понимать, что Бог-то один, на самом деле. По-разному называется, в разных языках, в разных одеждах, но суть-то одна и та же. Вот эту суть можно получить только через практику. Читая книги, человек запутывается. Разум нужен. А разум приходит через действие, говорится. Пока мы сидим и думаем, разум отсутствует. И страхи увеличиваются. Заметили, чем больше мы думаем, тем больше страха в уме. Делать или не делать, или так, двойственность. Мы запутаемся. Так или так, так. Кто скажет, кто подскажет, как все-таки сделать? Это ум. А разум различает, что благоприятно, принимает, что неблагоприятно, отвергает. Он знает, что нужно делать. Поэтому Шанкарачарья говорил, вы умствующие глупцы, называл таких людей, умствующие глупцы. Ваши умыслительные выкрутасы вас не спасут в момент смерти, он говорит. Поклоняйтесь Говинде, отношения с Богом устанавливайте, действуйте сейчас, служите Ему. Это вас спасет. И здесь упоминаются асуры. В начале комментария. Демоны, которые ниже людей, но и не относятся к животным. Есть такая категория. Кто же такие эти демоны? Ну, двуногие они так же, как и все люди, выглядят как человеческая форма жизни. Но они не относятся к человеческому обществу, потому что они не принимают шастр, священных книг. Они действуют, как им заблагорассудится, тут написано. Что это такое? Для них только один закон существует. Это собственное желание, вожделение. Заметили, что законы меняются под влиянием желаний людей? Это демоническое влияние. Законы не должны меняться. Закон Бога, он вечный. Не убей, значит не убей. Все. Как можно это менять? Не прелюбодействуй, значит не прелюбодействуй. Это всегда истина. Это абсолютно. Но поскольку есть желание, и поскольку они демоны, они руководствуются только своими желаниями, собственной прихоти. И таким образом они меняют этот мир, эти законы. Думая, что так и прогрессирует жизнь. Называют прогрессом общества. Каза благорассудится. То есть это демоны. Они не человеческие существа, потому что у них нет твердого долга. Но и не животные, потому что они более разумны в своих планах, в организации. Они достигают больших тоже успехов, результатов. Представьте себе, они создали ядерное оружие. Это разум тоже. Если у тигра клыки и когти, и он ничего не сможет усовершенствовать, то они могут. Они могут создать ядерное оружие. Но шастры не называют это прогрессом. Как Прабхупада говорит, раньше они бросали с крепостных стен камни на голову врагу и лили смолу кипящую. А сейчас бросают ядерное оружие. Говорит, называете это прогрессом? Раньше ездили на воловьей упряжке, а теперь в автомобиле. Называете это прогрессом? Да, то, что касается средств передвижения, явный прогресс. Что касается человека, называете это прогрессом? Это сложный вопрос. То есть налицо всякая деградация. Но демоны будут говорить, что это все болезнь роста. Мы растем. Видите, сколько машин уже стало? Раньше только машин не было. Сейчас у каждого машина есть. У каждого может быть компьютер. У каждого может быть телевизор. У каждого средство развлечения. Знаете, как они управляют? Вот этими больными местами. Ну, то есть, вот есть бык, и вы не можете быком управлять, если он не послушный. Он сильно сильнее. Но можете, если найдете чувствительное место, ноздрю. Вставляете туда кольцо, и настолько чувствительное место болезненное, что и ребенок может легко управлять таким быком, если возьмется за кольцо. Вот как они это делают. В основном это секс и деньги. Это больное место у любого человека. Вот туда они и внедряются, вот в эту сферу. И оттуда они управляют. Но они не управляют сердцами людей или умами людей. Они могут дать какой-то духовной пищи большой или счастье людям, но они просто их каким-то образом друг друга эксплуатируют. Вы не хотите смотреть на рекламу, но там обнаженная красотка, и вы поглядываете. Все. Так они возбуждают ум человека, и он идет этим путем, хотя ему это не нужно. Сейчас, конечно, уже разум появляется какой-то уже. Убирают некоторые рекламы, вот в Казахстане, во всяком случае, снимают, чтобы люди не видели этого. Но раньше был беспредел в 90-х годах. Помните, какая только реклама не была, какие только газеты, журналы не были. В интернете из этой грязи полны-полно. И когда человек попадается на эту удочку, он становится демоном. То есть, общаясь с демонами, становится демоном. Он не демон, но он как бы образ жизни принимает демонов. Большинство людей, они не демоны. Они выглядят как демоны, потому что другого образа жизни нет. Деньги всем нужны. Все должны думать об этом. Хотя это именно менталитет демонов. Две вещи. Женщины и деньги не думают постоянно об этом. Уже люди, которые следуют шастрам, они думают о другом. А здесь говорится об этом. Поэтому и тут есть отец, они же опираются тоже на свою преемственность. Мой отец ел мясо, мой дед ел мясо, мой прадед ел мясо. Пятикантропы начали еще есть мясо. У них преемственность, парампара тоже есть. Преемственность, не следует преемственность. Это демоническая преемственность. И отец Дарвина, обезьяна, Прабхупад сказал, что он от обезьяны произошел. Мы против, мы нет обезьяны, мы от Бога, люди, мы от Бога. Вот это мысли. Интересно, что хотя демоны делают то, что хотят, плоды их деятельности очень жалкие, разрушительные. То есть страданий очень-очень много от их деятельности. Вроде бы делай, что хочешь, будешь счастлив. Все наоборот. Нужно следовать наставлениям шастр, чтобы быть счастливыми. Счастье в начале истинное будет как яд, а в конце будет как мед. У них наоборот сначала как мед, а потом яд в конце. Вот что такое желание, их как бы ловушка. То есть человек сначала должен привыкнуть к аскезе, затем он сможет управлять чувствами, умом, затем сможет научиться достигать счастья. Правритти марг – это путь чувственных наслаждений. Как он? Он тоже есть в шастрах. Для людей, которые не могут идти путем отречения, не в ритти марг. Правритти означает устраивайся, зарабатывай, строй дом, сажай деревья, имей семью, имей детей, воспитывай, создавай социальные какие-то программы, образовательные программы, культурные программы. Много чего нужно сделать. Это правритти марг. И если мы хотим счастья, то мы начинаем думать, что нам нужно вместе чего-то достигать, организованно. Это тоже процесс развития сознания. Когда мы создаем организацию для общего блага, это тоже какой-то прогресс. Но в итоге этот путь заканчивается глубоким разочарованием. Как царь Соломон сделал величайшую вещь в истории Библии. Но он был самый разочарованный из всех. Что потомки даже не поняли, что он делал. Не смогли оценить. То есть этот правритти марг заканчивается разочарованием, говорится. И тогда человек начинает задумываться об отречении от этого мира, то есть невритти марг. В конце концов, невритти марг – конечный путь. И шастры рекомендуют невритти марг. Если вы готовы, вступайте на путь невритти марг, короткий путь. Есть другой пример. Лестница на сотый этаж, можно подняться. Есть лифт на сотый этаж, тоже можно подняться. Это уже мы сами выбираем, какой путь. По лестнице или на лифте. Можно носа коснуться вот так просто. Можно вот таким образом. Это уже мы сами выбираем. Если нас интересуют какие-то еще в жизни развлечения, выкрутасы, конечно, можно косвенным путем идти. Но лучше прямым путем достигать этого. Также Прабхупада приводит из Библии, что нужно тоже оставить суетный мир, вернуться в царство Бога. Тот же самый призыв. Может быть, он так не раскрыт научно в Библии, но призыв есть такой. Из Корана вы найдете такие призывы? Кто-то знает Коран? Хорошо.
Есть, конечно, тоже.
Ну вот надо процитировать сейчас. Есть цитата какая-то? Ну,
точно я не могу просто.
Нет, не читали. Шанкарачарья тому же говорит, что иллюзорная материальная вселенная, а Брахман вечный, нужно осознать Брахман. Все священные писания, они говорят об одном и том же. Снова пришло на ум, как религия опасна сейчас. В чем она опасна? Опять же, те люди, которые следуют религии, это все хорошо. Но в чем опасность религии? В Петербурге однажды мне сделали встречу с одним христианским лидером. Это не православная церковь, не знаю, какая это группа была. Они поют песни об Иисусе Христе в основном. Тоже сочиняют что-то, что-то переводят. У них есть своя церковь. И он захотел встретиться, так мне сказали. Ну, потом, как выяснилось, он захотел, чтобы как бы нас обратить в христианство, с этой целью встретился человек. А я с целью поговорить с ним о Боге. Ну, как бы его тоже, к ведам. Ну, мы так одинаково были настроены. Я был тогда еще молодой совсем. Мы встретились. Ну, и он мне об Иисусе Христе. Я говорю, а как же? Путь к Иисусу, он же должен быть. Заповеди какие-то, им нужно следовать. Вот есть мясо. Стал говорить про принципы. Он говорит, я думаю, что это не так важно. Важно любить Иисуса. Это же важнейшая заповедь, любовь. Остальное не так важно. Что вы там едите, какая разница? Важно любить. Я не мог понять, как же это с этой философией быть-то вообще. Он ничему не хочет следовать, он хочет сразу любить. Сразу. Сразу на совершенство достичь, не следуя ничему. Я заговорил о Боге. Думаю, что вот сейчас разговор как-то завяжется абсолютно истинно. Вот сейчас мы обсудим это, философию какую-то применим. И он увидит, что в шастрах есть много важных вещей, и он, конечно же, заинтересуется. Но его Бог абсолютно не интересовал. Моему изумлению просто не было предела. Был первый опыт, что вот я видел лидера духовного движения, который не интересуется Богом вообще. Иисусом интересовался, Богом нет. Когда спросил, кто такой Бог и все остальное, абсолютно никакого интереса в глазах не было к этой теме. Не хотел говорить на эти вещи. Говорит, фактически я встретился с атеистом, но религиозным, так скажем. Вот такие оттенки очень опасны. Это называется еще лжерелигия, религия без Бога. Хорошо, если еще непонятно, приведу один пример. Мы были однажды в Ладейном поле. Под Петербургом есть такое место священное, потому что там священные мощи Александра Свирского. Вот они открыты, их можно видеть. Вот. Лицо, руки, ноги, стопы. Нетленные мощи. Это еще несколько сот лет назад он там жил, там скит у него был какой-то, вот, там он молился. И тело его там, храм построили, очень прекрасное место. Знаете, там духовная атмосфера очень сильная. Благодаря вот этой вот святыне. Вы сразу это почувствуете. Люди идут толпами туда исцеляться, они мироточат до сих пор стопы, вот эту миру собирают, там мажут себе суставы, там у них кости перестают болеть, тут люди идут исцеляться. А мы пришли группой преданных, но мы сняли все свои атрибуты, чтобы не беспокоить христиан, и нам представили женщину-экскурсовода, чтобы она показала нам все это. Эта женщина была православной христианкой, и она хотела нас как бы приобщить к христианству, очень как бы настойчиво нам проповедовала в ходе экскурсии. Но мы просто молчали, мы не говорили, что мы Хари Кришна, мы ничего не говорили. И вот она нам что-то рассказывает о его жизни. Мы слушаем молча, не эмоционально, никак не реагируем. Она нас смотрит постоянно, думает, что же с ними делать. Потом показала, вот тут он жил. Там красивое место, там, знаете, такие вот леса хвойные, березовые, потом озера, тут Карелия там вот начинается, там красивейшие места, красивейшие. Трава, травы такие, знаете, вот ароматы. Говорит, вот здесь он жил, тут дом у него был, он сам построил. И он всю жизнь, говорит, не ел ни мяса, ни рыбу, ни яиц. И смотрит на нас. Ну, ожидает реакции, но никакой реакции у нас не слушает. Никогда, говорит, не принимал никакого ни спиртного, там, не курил, никаких токсинов, ничего, чисто. И смотрит на нас. Мы не реагируем. Никогда, говорит, не был женат, все в целибате, всю жизнь провел. Опять на нас смотрит. Но мы тоже многие в целибате живем. И она смотрит и говорит, вы можете спросить, а как вообще так можно жить? И вот тут до меня начинает доходить. Когда вот эта женщина-христианка пытается нам проповедовать чистоту Александра Свирского, и которые сами думают, что так невозможно жить, тут до меня начинает доходить, что такое лжерелигия. Говорит, у нас Иисус Христос, у нас Александр Свирский, у нас мощи такого святого, у нас Даниил в Самарканде. Но мы так не живем. Но это наша религия. Они ее себе присвоили, это все себе. На самом деле, мы не можем себе присвоить Бога. Если мы не следуем Ему, мы не можем сказать, что мы вместе. Мы не можем сказать, как Иисус, я и Отец одно. Что Он следовал воле Отца. Он-то мог так сказать, что я и Отец одно. Он получил от Него всю духовную мощь, чтобы быть распятым даже. И еще не обидеться ни на кого. Потому что не ведают, что творят, прости, говорю. Что он волю Бога исполнял. Но если они не исполняют волю Бога, как они могут сказать, что это наша религия? Понимаете, в чем дело? Вот это демоническое сознание. В Индии интересный случай был с учителем, учителем учителя Бхагаватистанца, учителем учителя Шрилы Прабхупады. То есть Шрилы Прабхупады, который писал комментарий, есть гуру. А у него вот тот самый, его, о нем речь идет. Гаура Кишор Дас Бабаджи. У него было всего два ученика. На самом деле один активный, вот это Бхагаватистанца Расвати. Бхагаватистанца Расвати был брамачарием всю жизнь, целибат. Потом принял саньясу и стал великим ачарьей. Известным. Лев Гуру. О нем легенды ходят в Индии до сих пор. И он был учителем Прабхупады. И вот Гаура Кишор Дас Бабаджи, он сказал, что как бы завещание, он говорил о своей смерти так, что мое тело, говорит, я настолько, говорит, падший и ничтожный, что мое тело можете протащить по пыли по улицам Навадвипы. А потом выбросить в реку. Вот так говорил себе. У него было очень сильное смирение. Он себя вообще считал навозным червем. И он с Богом общался каждую секунду при этом. А, говорит, тело, говорит, это просто кучка испражнений, говорит, мое. Вот так. И когда он ушел, оставил тело, много пришли людей, живущих там, которые тоже, ну, живут священной жизнью, пытаются. Тоже бабаджи, как бы они. И стали спорить, что делать с телом этого святого человека. И каждый заявлял права на это тело. Знаете почему? Самадхи. Вы у себя во дворе делаете это самадхи. Укладываете тело в самадхи. И оно становится священным местом. К вам будут люди приходить. Постоянно. Приносить пожертвования. Ну и так далее. Это очень как бы престижно. И они стали бороться за это тело, потому что знали, что такое, говорят, что Бабаджи. О нем слухи уже ходили, что он общается, все знали, что он общается с Богом напрямую. Это тело нетленное тоже. Вот. И они спорят уже там, такие проблемы у них, кому достанется это тело для самадхи. И приходит его ученик, Бхагаватистанца Сарасвати, молодой тогда еще, брамачари. И говорит, я его единственный ученик. И только я имею права, потому что я следовал его наставлениям. Все стали, ты молодой и прочее, стали с ним спорить. Позвали полицейского, что как-то решить вопрос. У кого он больше останавливался, не знаю, там какие аргументы. И присутствие полицейского, этот молодой, 19-летний Бхагаватистанца Сарасвати, насколько я помню, ему было немного лет еще. А он спросил у всех этих бабаджи. Я, говорит, все это время соблюдаю полный целибат. Кто из вас, говорит, соблюдает целибат, полный целибат? И бабаджи опустили глаза. Хорошо, говорит. Кто из вас в течение последнего года соблюдает целибат? Они никак не реагировали. Хорошо. Кто из вас последний месяц соблюдает целибат? И они никак не реагировали. Хорошо. Кто из вас последнюю неделю соблюдает целибат? Полицейский был шокирован, что присутствие этого молодого человека, поскольку обладал такой духовной силой, они не могли ни солгать, никак обмануть его. Настолько была чистота, он следовал своему духовному, такой силой духовной, такой чистотой, что они не могли сказать неправду. Они признали, что это тело принадлежит тебе. Мы недостойны. Ты чище нас. Такая была история известная. То есть это очень важный момент. Не так, что люди себе присваивают какие-то территории, потом объявляют, что это мое. Прабхупада, когда приехал в Америку, он смеялся над ними. Говорит, вы сюда приехали с оружием, захватили Америку, чужую страну, а потом установили границы и сдали закон о неприкосновении к чужой собственности. Вот как это происходит. Вот так цивилизация развивается. Здесь же нужно говорить о другом. Нужно получить правильную самскару, чтобы жить правильно. И пробудить разум. Потом гуру, саду, шастры, три основы. И получить посвящение. Это очень желательно для человека. Каждый, кто хочет получить посвящение, ну, кто хочет достичь духовного совершенства, должен получить посвящение. Это нужно. Если даже ваши родители против этого, все равно получайте посвящение. Сейчас мы не опираемся на родительские наставления в этом смысле слова. Но если ваши родители преданные и подают вам благословение, это очень хорошо. Это очень могущественно. Например, моя мать не дала благословения, потому что она сама преданная. Я знаю на себе, как это хорошо, когда родители тоже поддерживают это. Вот такие семьи должны быть. Настоящие семьи должны быть такими. Итак, здесь Нарада Муни, он говорит, Харьяшвам отказаться от семейной жизни, видит и готовность, чтобы они сразу начали процесс Ниврити Марг, путь самоосознания. Хорошо. Какие будут вопросы, дополнения?
Ну, тогда еще раз повторите. Три, Оксана, запиши. Три вещи. Готовить просад.
Ага. Второе. Знать Бхагават.
И
третье. Киртаны петь. Да, проводить киртаны учиться.
Тогда вопрос. Киртаны научиться. Вот некоторые слова мне вот узнаю из Вишну Пурана, вот вы Хираньякашипу произносите в киртане, да? Имя демона, да, Хираньякашипу. Но это я понимаю, в контексте идет в связи с прохладой, да, сыном его. Поэтому вот где тексты вот эти можно, конечно, в интернете вот правильно пропевать. Вот я смотрю, молодые люди.
Вот здесь я правильно скачаю.
Скачаю,
да, с переводом.
Вот такие же песники есть в Астане. Можешь туда привезти несколько штучек?
Я позвоню ребятам.
Книжек этих. Должны быть в продаже там в Астане.
Я посмотреть. Попрошу, если не одну есть, он привезет.
Он вот очень хорошая здесь книжка, песники самые нужные здесь. Вот есть все необходимые. Пользуйся
ими. Есть еще Васал, он писал подсрочный перевод по каждому слову. Осознанный бачан.
Слова, мелодию, чтобы неправильно. Вот я...
Запись тоже есть.
Да, я вот даже Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитянанда. А потом уже, когда начинаем петь Шри Адвайта Гададхара, Шри Васади Гару Бхакта Вринда, я вот тут путаюсь, потому что привык произносить в таком порядке. А тут оно как-то пропевается.
Разный ритм просто.
Разный ритм. Mm-hmm. И я никак не могу ловить. То есть надо почаще слушать, чтобы на слуху оно было.
Вы же как спой баджан вот этот? Рада Кришна Пранамура. Это было дешево.
На любом инструменте петь можно?
Да. Да. Послушайте, сейчас какой баджан споет Гуру Чандрика. Это написал Нартама Дас. Очень, очень великий, преданный. Божественная чита Ширада и Кришна, свет моей жизни. Длится ли еще моя жизнь? Или смерть стоит на пороге, у меня нет иного прибежища, кроме них. В Кадамбовом лесу, на берегу Ямуны, я усажу божественную читу на трон из сияющих драгоценных камней. Я умощу их темные и светлые тела сандаловой пастой, источающей аромат чуи, и буду обмахивать их чимарой. Но когда же я увижу их луноподобные лица? И надену им на шею гирлянды цветов малати и предложу им их лотосным устам тамбулу, ароматизированную камфорой. Из дозволения всех сакхи, возглавляемых Лалитой и Вишакой, буду служить стопам Радхи Кришны. Нартам Дас, слуга слуги Шри Кришны Читани, Прабху жаждет этого служения божественной чите. Спасибо.
Я хотела спросить, а вот что для вас праздник, какие праздники вы отмечаете?
Какие обычные праздники? Из обычных праздников?
Да.
Все?
Все праздники отмечаем по-своему просто. Новый год – хороший праздник. Ну, он христианский, хороший праздник. И все люди, они же активно начинают пить в основном. И мы собираемся в своей атмосферой в это время. Большие-большие гробки киртан у нас, там большой праздник. Пир в это время, тоже ночь. Хорошо отмечаем. Также есть праздники Гаура Пурнима, День явления Господа Читания. Это очень большой праздник весной партии. Джанмаштами, День явления Кришны осенью, в августе, каждый год. И много-много других праздников, такие как явление святых, уход святых тоже отмечается. Явление Шрилы Прабхупады, очень большой праздник у нас. И уход Прабхупады тоже отмечается. Есть целый месяц праздник Картика. Это месяц праздник. В течение. Это октябрь-ноябрь. Где-то середина октября до середины ноября. Вот это время Картика. Очень, очень благоприятное время для паломничества и вообще духовной жизни. Мы едем во Вриндаван чаще всего или здесь. Поется отдельный баджана, Дамодари очень красивый, проникновенный. Каждый вечер и утро пропевается этот баджан. И в месяц Картика все наши духовные усилия дают в 100 раз больше плодов, чем в другое обычное время. Во Вриндаване в месяц Картика практически никто не работает. Все праздные.
Я понимаю. Я вот была в Варанаси, там бесконечная пуджа. Там такое ощущение, что вообще здесь вся жизнь праздник.
Основной праздник. Да, люди работают для того, чтобы проводить праздники. 8 месяцев в году праздник в Удупе Кришна. 8 месяцев в году. Как они успевают работать, я не знаю. Но у них там полно всего. 4 урожая в год земля дает. 4 урожая в год. Здесь мы зимой ничего не можем делать на земле. Там круглый год. Нищета, она же искусственная в Индии. В крупных городах только. А в деревнях там изобилие в них. Да, праздников много. В каком-то смысле каждый день праздник. Как Прабхупада говорит, это система отдыха сознания Кришны.
Для вас вы как-то отделяете?
Любое время, как праздник, можно провести. 1 мая – День независимости здесь. Мы тоже независимы от мая, поэтому празднуем праздник. А день явления пророка когда? Кто знает?
Он меняется, там волшебство не связано. Там вообще не празднуется.
Не празднуется?
Самый большой религиозный праздник Курбана – это жертвоприношение большое. Помните, когда вот сыну нажал?
Это из Авраам? Авраам?
Да, Авраам,
Ибрагим. А, вот как. А с пророком нет праздников, которые не связаны с пророком, нет?
Нет. Такое я не слышу. Широко, то есть, не слышишь.
Это исчисление со дня ухода его из в Медину. Из, ну, сейчас, да, Мекку, из Мекки в Медину. Вот исламское летоисчисление на 500 лет, она разница с христианской.
Mm-hmm. Да, 500 лет, 1500. Mm-hmm.
Еще я вот хотела спросить, а делаете ли вы какие-то физические упражнения для поддержки вот формы физической?
Вот мы специально для этого приехали сюда, в Горовую. На лыжах бегаем.
С помощью медитации, песни я понимаю. Но вот именно физическими упражнениями.
Йога очень хорошо. Йогу. Или да, йогу знаете? Изучали йогу?
Чуть-чуть знакомо.
Изучаете, это очень вам пригодится со временем. Очень важно будет. И детей своих научите йоге тоже. Это для здоровья бесценно. Вы просто будете обходиться без лекарств, на самом деле, всю жизнь, если будете поддерживать себя правильно.
Вот как правильно. Вы как-то говорили, нам постоянно говорите о том, что хатха-йога, она приведет негативным последствиям. Тут, видимо,
там же хатха-йога – это часть восьмиступенчатой йоги. Хатха-йога – это 4 ступени всего из 8, которые сейчас в клубах практикуют, пытаются практиковать. Это аштанга, ашта, 8 частей, аштанга-йога. И хатха – это часть. Яма – не яма, а асана-пранаяма – то, что они делают. До медитации это вряд ли кто-то достигает, когда добирается до контроля этих чувств ума. Но асаны они изучают. И асаны, и пранаяма необходимы для оздоровления именно тела. То есть практически все болезни лечатся асанами и пранаямой вместе. Но поскольку это трудно делать, они скорее пойдут к врачу и таблетки будут принимать, чем заниматься йогой. Серьезно. Сейчас Айенгар, может быть, только вот такие яркие есть личности, которые йогу представляют в западном мире. Но люди ленятся, они очень ленивые сейчас, им йогу трудно практиковать. Я на себе знаю, что дыхательные упражнения, вот это прана-яма, они исцеляют любые болезни. Но действует это только на людей обреченных, которые, конечно, будут заниматься, им ничего не остается делать, выбора нет. И они посвятят этому время. И они исцеляются. Если малейшая есть возможность как-то наслаждаться, они уже не могут. Уже бросают нерегулярно, отвлекаются. Но если вы займетесь йогой, ну, первые две ступени они практически не изучают, яма-не-яма. Они как-то упускают из виду. А это важный момент. Яма-не-яма – это что благоприятно принять, что неблагоприятно отвергнуть. Без же вегетарианства, образ жизни, яма-не-яма, регуляция. Только потом асана после этого возможно сесть.
Извините, тогда выходит 4 регулирующих принципа. Это тоже... Основа йоги?
Это яма, не яма, это основа йоги.
Это и есть уже йога.
Это начало йоги, с этого начинается йога. Йога означает, что мы держимся за что-то неблагоприятное, источник страданий, так? Йога означает отпустить сначала нужное, это яма, не яма. Чтобы взяться за что-то хорошее. Вот эти принципы, это значит, что мы отпускаем дурные вещи, отказываемся от них. И уже начинаем что-то делать хорошее, в руки брать. Это яма, не яма. А если мы держимся за плохие вещи, что мы будем делать дальше? Сначала оторваться нужно. Это первая возможность. И потом асана. Асана необходима, чтобы почувствовать, осознать в себе жизненную воздух, энергию в теле, которая находится там. Если человеку скажет, что у него жизненная сила внутри, он не поймет ничего. Но если он научится асану, он почувствует, как она протекает. Как в кувшине наклоните, вода так пойдет по этим каналам, так он по этим каналам, так пойдет. И начинаете чувствовать, как это начинает у вас оживать, работать тело. В основном все асаны, они работают на скручивании суставов. То есть вы так привыкли делать, брать. А вот в йоге так нужно сделать. Оп, тянется эта часть, видите? Вот вы растягиваете. Или вы не просто сидите, а вы вот так сидите. Вот скручиваете это место и расслабляете на расслабление, чтобы внутренние органы стали там усиливаться. Не мышцы. Мышцы расслабить нужно, отпустить. Все ваши внутренние вот эти связки, органы начинают крепнуть. Сердце можно укрепить, печень можно укрепить, кишечник там, все необходимое. Даже легкие можно расширить объем. Знаете, как, да, делать это? Вдох, задержка. И просто вот так постукивать. И альвеолы расправляются у вас. Это простые вещи. На скручивание. Шея, ну, все эти асны, ноги, потом так, суставы. Тут нужно вывернуть, эти нужно вывернуть. Колени нужно садиться правильно, чтобы они... Все нужно в движении. Также нужно иногда делать сильные какие-то вещи. Как вот так сжатие сустава, чтобы сжимались, чтобы пространство не заполнялось слизью. Забивается слизью пространства, и они начинают болеть, там происходить что-то. То есть там разные даются методы, как эта йога делается. Но главное пранаяма. Пранаяма – это обмен веществ вы усиливаете. Если вы правильно делаете пранаяму, вы будете... Пар от вас пойдет просто. То есть йог сидит на снежной вершине, и она растаивает вокруг него. Это пранаяма. При таком обмене веществ все болезни у вас просто испарятся. Вы никогда не будете простывать. Не будет такого. Если у вас если вы дыханием, дыхание паузу до 40 секунд доводите паузу, пауза означает выдох, свободный выдох. И засекайте время. Сколько вы можете до первого желания вдоха. У обычного человека, если 15 секунд есть, то хорошо. Это средненькое здоровье такое, подвержено всем простудам и все остальное. Где-то 5 секунд и меньше, это уже близится к смерти состояние. Общее состояние. Но при помощи пранаямы вы эту паузу можете минуту спокойно сидеть. Значит, у вас хороший, сильный иммунитет. При помощи дыхания вот это вот вы накапливаете эту прану таким образом. Извиня, энергию. И так ситхи, способности проявляются внутренние тоже. Могущество, мистические силы, пранаяма. Но если вы еще удержите чувства от объектов чувств, будете делать невозможные вещи. Если еще ум остановите от таких вот этих направлений, фактически можете творить чудеса. Ну а если погрузитесь в дхьяну, в медитацию, вы сможете познать душу там внутри. Это цель йоги.
Еще. Вот джапа медитация. Там же тут дыхание, от дыхания. Вот, допустим, к нам приезжал наш наставник со стороны Баладев. Он говорил, в Петербурге, в Санкт-Петербурге его научили так читать, то есть на выдохе читаешь мантру, потом короткий или как-то вдох, то есть на вдохе мантру не читай, на выдохе. И это тоже, наверное, элементы пранаямы.
Элемент пранаямы есть тут. Если правильно мантру сосредоточенно повторять, пранаяма будет определенная.
На вдохе нельзя читать. Вот читаешь Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, и вдыхаешь, и читаешь.
Трудно. Можно вдохнуть и на выдохе повторить мантру. Дыхание устанавливается. Когда проводили исследования этой мантры в 82 году в Москве, Институт биологических полей был под руководством Спиркина, академика, они сделали исследование и... Одному человеку дали Харе Кришна мантру для эксперимента, другому какую-то бракадабру. И они повторяли по часу в день. Каждый свое. И они наблюдали этот институт, что происходит с человеком. С бракадаброй было ясно сразу же, в первый же день. Он просто отупел за час. Говорит, больше не могу. Просто а Харе Кришна мантра, нормально все, он повторяет. У него ясное сознание. И наблюдают. Биополе выровнялось. За два дня стало ровным таким яйцеобразным биополе. Первое, что они увидели. Второе, что они увидели, синхронизировались два полушария мозга. Такого в жизни вообще не наблюдают, чтобы у человека два полушария синхронно вместе работали. Одно превалирует, другое отстает. Всегда, ну, кто-то физик, кто-то лирик, знаете, природа. А тут синхронно работают два полушария. Это второе было открытие наблюдения. И третье очень интересное. Состояние покоя. Они установили, что человек в самое глубокое состояние покоя – это глубокий сон. И по дыханию. Примерно на 8% уменьшается глубина дыхания в этом состоянии. Это глубокое состояние покоя. На 8% во сне. Человек, который повторял Харе Кришна мантру, бодрствовал. Его глубина дыхания уменьшилась на 20%. И он в бодрящем состоянии находился, в состоянии такого глубокого покоя. Это три, которые, помню, вот отмечены были открытия, их было больше. Потом эту их институт закрыли быстро в те годы. Спиркина забрали в секретные службы после этого. Но листовка была такая, в этом информация у нас. А ты изучали. Харе Кришна мантру многие сейчас знают. Многие повторяют просто для себя.
Для здоровья, даже и таких меркантильных.
Ну, просто, да.
Эгоистично.
Материалистично. Я был в одной клинике в Петербурге, где человек меня лечил руками. Вот так вот взмах сделает. Я прям поднимаюсь тут же. Я еле к нему пришел на своих ногах, а улетел оттуда, вот не касаясь земли. Но я его спросил, как вы это делаете? Сразу задал вопрос. Он мне показался каким-то знакомым. Я говорю, как вы это делаете? А он что-то произносит и руками так раз, 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 и все. Все, любые болячки, все уходят. Он говорит, так, я у вас, говорит, был однажды на Махате, там, какие-то там лет 15 назад, что-то такое, один раз. И вы, говорит, сказали, что вот Хари Кришна мантра, я, говорит, ее практикую, говорит, я вот открыл уже клинику, лечу Хари Кришна мантры. Я говорю, так я повторяю Хари Кришна мантру, 16 кругов, каждый день я болею, иду к вам лечиться. Он говорит, я знаю, я вас, говорит, помню. Ну, вы же хотите очищения, духовного развития. Вот, говорит, очищаетесь, а я хочу лечить, я лечу. Это же мантры. Зависит уже от желания, куда вы пойдете с этой мантрой. Это как машина, которой вы уже должны управлять сами. Но не рекомендуется что-то материальное желать, приходящее. Если уж вы обращаетесь к мантре, то уж просите самое лучшее. Все получают благо. Неважно, если какие-то есть желания, все люди получают благо. Хорошо.
Можно по врачам такие вопросы задать? Вы образец духовной семьи для нас, счастливо вас наблюдать. Скажите, пожалуйста, вот вы как супруга, как вы расставляете приоритеты в своей семейной жизни? Ну, понятно, что первое место – это Бог, и имеет больше всего времени, и почтения, и служения. Но муж, родители, дети, вот как, насколько внимания, сколько мы должны уделять вот этим всем категориям?
Как там я задумалась?
На первом месте как кто? Родители, муж, дети.
Родители у нас мало только осталось, одна, Читанчандра. Ребенок замуж вышел. Все.
Муж тогда остался.
Еще, да, остался.
Только сколько женщина посвящает времени вот всем или должна посвящать времени родителям? Ну сколько мы должны заботиться о родителях?
А мы же путешествуем, у нас трудно, как так сказать, из-за путешествий.
Я забываю часто звонить своей матери, она помнит. Она звонит регулярно, потом мне трубку дает. Мать осталась. Все уже умерли, родственники. У нее тоже.
Кто заботится за ней, за мамой?
Моя сестра, она живет с дочерью.
И, да.
Заботится, вместе живут. Она ее здоровье поддерживает, старается.
А детей как мы должны отпускать? Поскольку вот замуж вышли, там женился и все, как бы. Уже твоя семья. Или как бы сказать, чем раньше самостоятельная жизнь, тем лучше.
А замужем дочь?
Нет, еще не.
Сколько лет?
19.
Ну, скоро уж. Ну, судьба меняется, когда девушка выходит замуж. Ее. Она принимает карму мужа. Уже он решит, где ему лучше жить, скажем, чем заниматься. Мужчина решает эти вопросы. Если он хорошо устроен, то и жена хорошо защищена. То есть муж, прежде всего, должен позаботиться о своем трудоустройстве, о своем месте, где ему лучше жить, где общаться и так далее. Поэтому жена ему просто помогает в этом. Возможно, они здесь останутся, возможно, они уедут, это уже судьба распределится. Вот. А долг родителей уже, ну, принимать судьбу уж, раз такая судьба.
А какие эгоистические вот, ну, дела воспитала? Можно возле себя поддерживать?
Ну, да, конечно, а как же? Вообще, вообще не должно быть.
Каким-то образом?
Управлять? Угу. Дочь не получится?
Не получится.
Там муж будет.
Только на управление.
Поэтому теща и зять – это сложные отношения по этой причине. Сын, говорят, в этом смысле лучше. Он жену домой при нее переведет сюда. А дочь уйдет. Ну, сейчас я думаю, что даже когда сын женится, они тоже хотят отдельно жить чаще всего. Никто не хочет с родителями, потому что, как вы говорите, будут контролировать. Они не хотят контроля. Но если вы не контролируете, а оставитесь добрым другом, они захотят жить рядом. Чтобы внуки были с вами, они всегда захотят дети это.
Отличный вопрос. Вот брачные отношения, что это вот печать в паспорте или это обет вот церкви? Вот что это?
Долг.
Как это?
Ну, чувство долга, это долг. На санскрите называется дхарма, долг.
Нужно обязательно это
Формальные вещи, они тоже нужны, чтобы скрепить, чтобы все это видели, чтобы это было подтверждено. Но главное – это толк, дхарма.
А вот это слово «прелюбодеяние», оно отношение имеет вот к чему? Кто, именно к отношениям вне брака?
Вне брака прежде всего. Ну, также есть обеты в браке, свои правила определенные отношений. Там тоже хорошо, если будут правила, регулирующие отношения. Их тоже нельзя нарушать. Потому что если не будет регуляции, этот брак тоже он истощится быстро на этой основе. Плохо это. Нерегулируемая жизнь очень плохо. Вот, поэтому также можно расширить это понимание. В Библии говорится, не прелюбодействуй. Вот. Иисус сказал об этом строже, на самом деле. Он сказал, что всякий, кто имеет на стороне женщину, прелюбодействует, или мужа на стороне, прелюбодействует мужчину. Но я говорю, он сказал, всякий, кто смотрит на свою жену с вожделением, уже прелюбодействует. Вот Иисус что говорит. То есть, когда речь идет о любви духовной, тогда этот принцип становится очень строгим. Если мы уже приближаемся к этой области как бы отношений, где есть любовь, духовная, чистая любовь, то вот эти сексуальные отношения нужно очень регулировать строго. Иначе недоступно, потому что оно трансформируется в вожделение. Любовь, она будет все время трансформироваться, прокисать как будто, в простоквашу превращаться. Нужно процесс остановить. И по мере того, как человек обретает любовь к Богу, он меньше и меньше к этому испытывает склонности. Платонические чувства, они сильнее всего.